Часть первая. Подземелья Нордьорка. Глава первая.
«Имя!»
— гаркнула прямо в ухо переговорная труба так, что Молли Блэквотер невольно поморщилась.
«Имя, ведьма!»
«Молинер Эвергрин Блэквотер»,
— сказала она в подсунувшийся к самым губам другой рупор. Здесь не было ничего живого. Здесь все приводил в движение пар. А она, Молли, совершенно одна-одинешенька, была прикована к жесткому крутящемуся табурету, ни повернуться, ни плечами подвигать, и в запястье больно врезаются стальные браслеты наручников. Вокруг стены бронированного стакана, где-то высоко над головой узкие бойницы, светят слепящие прожектора мощностью чуть ли не как на маяке, и, отфыркиваясь паром, словно две металлические змеи, двигаются туда-сюда переговорные трубы. Зачем им это непрерывное движение? Молли понять не могла. Ведь достаточно отрегулировать их один раз для каждого пленника.
«Место жительства!»
«Pleasant Street, дом 14, Нордьорк», —
она устало повторяла никому не нужные слова. «Зачем они спрашивают это, если и так все отлично знают?»
«Род занятий!»
«Ученица 5 класса частной школы миссис Линдгроув».
«Назовите имена ваших родителей!»
Молли повиновалась.
«Ближайших родственников по материнской линии, ближайших родственников по отцовской, их место жительства, род занятий».
Вопросы следовали один за другим. Молли отвечала механическим, ничего не выражающим голосом. Все это не имело уже никакого значения. Особый департамент знал, конечно же, все. И о ее родителях, и о всей родне, где бы в пределах королевства или империи она ни проживала. Им нужно от нее что-то иное. Но что? Она не знала. И магия помочь не могла, потому что ее, похоже, не осталось совсем. Она словно бы умерла. Локоть, ладонь, пальцы больше не работала. Тепло не сбегало к кончикам ногтей. И огонь не срывался с рук, словно Молли в раз сделалась самой что ни на есть обыкновенной, самой заурядной девочкой во всем Нордьорке. Тишина. Ее перестали спрашивать. Зашипев, отодвинулись обе переговорных трубы. Молли сидела, уставившись перед собой, и старалась ни о чем не думать. Вот просто ни о чем, и все тут. Вытеснить из головы, чтобы ничего не осталось, чтобы не завизжать от нестерпимого ужаса при одной мысли о том, какая судьба теперь ее ожидает. Это очень легко сказать, но попробуй-ка сделай. Ей, однако, удалось. Причем не то, чтобы Молли как-то по-особенному старалась. Нет, просто глядела на серый цемент стакана вокруг себя, на железные скобы, уходившие куда-то под потолок к люкам. Этого оказалось достаточно.
«Мисс Молинер», —
заговорил вдруг новый голос, женский, строгий, но спокойный. Чем-то похожий на голос госпожи старшего боцмана Барбары Уоллес.
«Мисс Молинер, у вас есть шанс изменить свою судьбу».
Голос прозвучал, но Молли даже не шелохнулась. Внутри была пустота, огромная, зияющая. Молли и помыслить не могла, что такое вообще бывает. И она, эта пустота, занимала ее сейчас больше, чем все, и всяческие голоса. Магия всегда была с ней. Теперь она понимала это. Всегда-всегда, только она не замечала, как не замечаешь биение сердца или дыхания. Всегда была, а теперь ее не стало. Наверное, она надорвалась. Там, на поле под Мстиславлем, сокрушая бронированных гигантов королевства.
«Мисс Молинер»,
— настойчиво повторил женский голос,
— «вы слышите меня, мисс?»
«Я слышу»,
— едва-едва шевельнула губами девочка.
«Прекрасно»,
— обрадовались на том конце переговорной трубы, вновь присунувшейся к самому уху Молли.
«Мисс Молинер, вы можете изменить свою судьбу. Вы спросите, как?»
Голос явно ждал ее вопроса, но Молли молчала. Возникла странная пауза.
«Разумеется, чистосердечным раскаянием».
В голосе, вынужденно заговорившем вновь, слышалось раздражение.
«Чистосердечным раскаянием и оказанием деятельной помощи следствию».
«У меня нет никакой магии»,
— негромко сказала Молли, повела затекшими плечами и повторила в начищенный раструб уже громче, увереннее, злее.
«У меня нет никакой магии, отпустите меня! Я хочу домой, к маме и папе!»
«Нет», — вдруг подумала она, — «я хочу не к ним. Вернее, не только к ним. Я хочу к нему, к Всеславу
и к волке, и к госпоже старшей тоже хочу. Пусть бы она меня выпорола, пусть бы высекла, посадила на хлеб и воду, только б с ней все было в порядке, и она бы снова учила меня». Наворачивались слезы. Горячие и злые, предвестники драки, а не бессильных рыданий.
«Мы, конечно же, отпустим тебя к маме и папе», — немедленно посулил женский голос, сделавшись заметно мягче и даже ласковее.
В имперском английском есть более четкое деление на «вы» и «ты», чем в знакомом нам. В качестве вежливого «вы» используется староанглийская форма «thou». В качестве менее формального, как у нас, «ты», используется «you». Допрашивающая Молли женщина как раз перешла с «thou» на «you».
«Врет», — зло подумала Молли. «Никуда они меня не отпустят. Никогда и ни за что». Она сама не знала, откуда взялись в ней эти злость, жесткость и еще решимость. Она не сдастся. Она не уступит.
«Мы отпустим тебя, но и ты должна нам помочь», — увещевала незримая собеседница.
«Я готова», — выдавила из себя Молли. «Только я не знаю как. А магии у меня никакой нет. Можете проверить. Все равно ничего не найдете».
Переговорная труба отодвинулась. В ней раздались приглушенные голоса, но слов Молли уже не разбирала. Потом наверху над головой что-то зашипело и заскрипело. Прямо перед девочкой опускался знакомый уже аппарат, одна из тех самых камер, перед которыми особый департамент сажал проверяемых на наличие чародейских способностей. Объектив надменно уставился прямо в лицо Молли. Она подняла взгляд. Что-то подсказывало, что корчить злобную гримасу не стоило. Не помешали бы сейчас разве что слезы, но они, как назло, скатываться отказались. Внутри камеры что-то зажужжало. Из отводного патрубка вырвалась тонкая струйка пара. Молли точно наяву представила, как мелют, движутся там шестерни, как трудятся миниатюрные цилиндры, поршни, золотники и червячные передачи. Как может камера видеть магию? Чем она ее меряет? И кто придумал этакий аппарат? Мог ли его создатель, вдруг напряглась Молли, мог ли он сам быть магом? Мог ли он искренне трудиться на благо королевства или, по крайней мере, верить, что трудится? Или же его заставили? Камера трещала. Глубоко-глубоко за линзами посверкивали какие-то огоньки. Длилось все это куда дольше, чем обычная проверка в школе. Камера то подплывала, то отплывала, заезжала то справа, то слева. Один раз даже глянула Молли в затылок. Наконец, внутри полированного корпуса прибора что-то хрюкнуло, фыркнуло, крякнуло. Наверху вновь зашипело, и камеру утянуло под потолок. Молли осталась сидеть, изо всех сил стараясь, чтобы на лице ничего не отражалось, кроме плаксивого недоумения.
«Мисс Молинер»,
— после паузы вновь заговорил женский голос,
«я уже сказала, мы отпустим вас домой, но сперва ответьте нам на вопросы». «У меня ведь нет никакой магии, ведь правда, да?»
— выкрикнула Молли.
«Нет, и никогда не было».
А вот это оказалось ошибкой.
«Об этом, мисс Молинер, мы и собирались с вами поговорить»,
— не без удовольствия объявил голос.
«Начнем с самого начала. Признаете ли вы, мисс Молинер Эвергрин Блэквотер, что, использовав магию, вы позволили скрыться от правосудия вашему дружку, мелкому воришке Уильяму Стивену Мюррею?» «Не признаю», —
мгновенно выпалила Молли.
«У меня нет никакой магии». «Не так быстро, моя дорогая, не так быстро»,
— холодно бросила незримая собеседница.
«У нас к вам очень, очень много вопросов, больших и поменьше, разных». «Имеются показания свидетелей, утверждающих, что рядом с вами и, возможно, в связи с вами имели место события, весьма похожие на вызванные магией. Что вы можете сказать об этом?» «Ничего не знаю», — отперлась Молли. «Не было у меня никакой магии никогда. Если бы она у меня была, ваша камера бы уже это показала». «Это уже вас не касается, дорогая, что нам показала наша камера. Ладно, зайдем с другой стороны. Вы же не станете отрицать, что знаете мистера Мюррея?» «Не стану», — решительно сказала Молли. «Я его знаю. Знала. Мы так приятели были. Раньше. Разве это запрещено?» «Оставим в стороне вопрос, что общего могла иметь девочка из приличной, уважаемой семьи с подобного рода отщепенцем, обитателем дна».
Молли была уверена, что допрашивающая сейчас поджала губы, тонкие, бледные, бескровные. И вообще, в воображении Молли она походила на рыбу.
«Оставим это в стороне и спросим... «Когда вы видели мистера Мюррея последний раз?»
«Не помню»,
— нагло соврала Молли.
«Давно. Зимой, еще до Рождества».
«При каких обстоятельствах?»
«Какой глупый вопрос», — подумала Молли.
«Ни при каких», — дерзко ответила она вслух. «Мы играли на улице, на Пистон-стрит. А при каких обстоятельствах вы познакомились с Сэмюэлом Паркинсом?»
«Не помню»,
— немедля выпалила Молли.
«Где-то на улице». «Вот так и начинается дорога вниз», — недовольно прокомментировали наверху. «Сомнительные знакомства, приятели с городского дна, да еще и мальчишки».
Молли молчала.
«Вам известно, мисс, что означенный Сэмюэл Паркинс был идентифицирован как потенциально наделенный магией?»
«Нет»,
— вновь соврала Молли.
«Ребята говорили, что всю их семью увезли на юг, вот и все. У кого-то из них нашлась магия».
«Именно, мисс Моллинар, у кого-то из них нашлась магия, как вы верно сказали. Однако это как раз и делает вышеупомянутого Сэмюэла Паркинса, как мы говорим, потенциально наделенным магией. Все понятно, мисс?» «А теперь мы возвращаемся к вам. Вы признали знакомство с двумя весьма опасными субъектами, мистером Мюрреем и мистером Паркинсом. Расскажите нам, мисс, что случилось с вами 23 декабря прошедшего года, когда вы исчезли из дома?»
«Ничего со мной не случилось», — отрезала Молли. «Вот она я, живая и невредимая».
«Не валяйте дурака, мисс», — заледенел голос. 23 декабря персоналом особого департамента был проведен внеплановый досмотр вашей семьи. Вас дома не оказалось. Ваши родители заявили о пропаже в полицию. Где вы находились?»
«Пряталась».
«Где?»
«В Нижнем Норд-Йорке. Канализация, трубы, все дела».
Допрашивающая помолчала.
«Вам, похоже, интересно, что мы сделаем с вами, если вы продолжите беззастенчиво лгать нам в лицо, мисс Моллинар. У меня хватает терпения и не на таких наглецов, как 12-летняя соплячка. Мы провели подробное дознание и установили, что, покинув дом, вы втерлись в доверие к утратившим бдительность бывшим членам экипажа бронепоезда «Геркулес» Барбаре Уоллес и Реджинальду Картрайту. В своих показаниях они оба утверждают, что приняли вас, потому что увидели на вашей спине следы жестоких побоев. Оставляя пока в стороне тот факт, что в бронепоезде вы назвались вымышленным именем, сосредоточимся на факте якобы перенесенных вами избиений, о чем есть соответствующий акт».
Голос бубнил что-то еще, но Молли уже не слушала. «Бывшие члены экипажа. Что они сделали с госпожой старшим боцманом? С коммодором? Да, они были солдатами королевства. Но зла к ним Молли сейчас не испытывала. Совсем даже наоборот. Она прикусила губу, чтобы не вырвалось ненужное.
При осмотре вас врачами департамента, однако, не было выявлено никаких следов, даже большой давности».
«А я-то тут при чем?»
— дерзко возразила Молли. Злость накопилась, грозя прорваться наружу. Отчего-то она перестала бояться.
«Мало ли что, написать можно».
«Верно», — неожиданно согласился голос. «Однако это еще одно доказательство ваших способностей, мисс Моллинар. Ни Уоллес, ни Картрайт до того не были замечены в каких бы то ни было симпатиях к таким, как вы».
«Какие еще способности? У меня нет никакой магии. Вы ведь ее не увидели сейчас, не увидели никакой, правда?»
«Вопросы здесь задаю я!»
Чуть не взвизгнули на том конце переговорной трубы.
«Что вы сделали, чтобы Картрайт и Уоллес увидели на вашей спине какие-то следы? Или никаких следов не было, а эти двое просто предатели, вступившие в заговор против короны?»
«Ничего не знаю»,
— отрезала Молли.
«Ни следов, ни заговоров».
«То есть вы отрицаете?»
«Я все отрицаю».
«Вас опознали», — усмехнулся голос. «Те самые Уоллес и Картрайт. Мы можем повторить очную ставку. Они содержатся здесь же, у нас, под надежной охраной», —
злорадно закончила говорившая. Молли опустила голову. «Конечно», — подумала она, — «уж тут-то особый департамент своего не упустит».
«Мне все равно»,
— с неожиданной силой бросила она.
«Едва ли, мисс, едва ли. У нас очень богатые арсеналы, а вы подвергаете свою семью неоправданным опасностям, отказываясь сотрудничать со следствием».
«Семью? Подвергаете свою семью неоправданным?» Ох. Молли ощутила, как из нее словно кто-то вырвал сердце. Шея, плечи, грудь, руки, живот — все обратилось в одну сплошную глыбу льда. Они схватили маму, и папу, и братика, и наверняка даже Фанни, и бедную Джессику, которой тут, ну, вообще ни при чем. Что они смогут с ними сделать? «Все, что угодно», — мрачно сказал Всеслав. «Хуже, чем что угодно», — подтвердила Волка.
Голоса оборотней раздались близко-близко, настолько близко, что Молли аж дернулась. Они тут? Они пришли на помощь? Ну, конечно же, нет. Она по-прежнему одна в глухом бронированном стакане.
«Очень советуем вам проявить благоразумие, мисс Молинер. Впрочем, я уступаю место вашей дорогой матушке. Надеюсь, она сумеет объяснить вам, хотя бы сейчас, как нужно себя вести».
Молли сжалась. Ледяная глыба, сковавшая ее, поднялась до самого подбородка. И верно. Из жерла слуховой трубы раздался мамин голос. Слабый, растерянный, напуганный.
«Молли, Молли, ты... Это ты... Да, ты... Мама...»
Молли крепко зажмурилась. Крепко-крепко, но... Сейчас слезы потекли сами и сразу.
«Молли, милочка, девочка моя...»
Казалось, мама не знает, что сказать. Она будто забыла все до единого ласковые слова.
«Молли, я не понимаю, что ты натворила, но... Что бы ни случилось, умоляю тебя, скажи господам из особого департамента все, что ты знаешь. Они наши защитники. Прошу, Молли, мама...»
Молли по-прежнему не открывала глаз.
«Мама, не надо, пожалуйста». «Как же не надо?»
Мамин голос окреп. В нем послышались прежние властные нотки. «Ты устроила нашей семье бог весть что? Ввергла нас в ужасную беду. Тебя следовало бы примерно высечь и вообще сечь каждую субботу просто для острастки, мисси. Как видно, я была с тобой слишком добра». «Мама. Просто мама». Молли не обижалась. Наоборот, она вдруг ощутила себя куда старше, сильнее и мудрее, чем ее бедная запуганная мама, как та любила произносить.
«Вы сейчас же расскажете все, что знаете, мисси».
Мама обретала почву под ногами. Вернулась привычная «вы».
«Вы все поняли? Немедленно! Расскажете все!» «Хорошо, мама»,
— негромко проговорила Молли, не открывая глаз.
«Только не кричите, пожалуйста».
«Давно бы так»,
— немедленно вмешалась допрашивающая.
«Благодарю вас, миссис Блэквотер, вы нам очень помогли. Мисс Молинер, отвечайте».
«На что?»
— сдерзила Молли.
«Где вы были после своего исчезновения из родного дома?» —
терпеливо повторила департаментская дама.
«Но я же ответила»,
— самым невинным голоском проговорила Молли.
«Пряталась в Нижнем Норд-Йорке».
Тишина.
«Вы сами накликали это на себя, мисс Молинер», — холодно прозвучало из переговорной трубы. «Поднимайте ее».
В тот же миг внизу что-то зашипело, застучало, и вся платформа с железным табуретом и прикованной к нему Молли поползла наверх. Проползла несколько футов, и вдруг с жутким, рвущим слух скрежетом остановилась. Из переговорной трубы приглушенно донесся чей-то ядовито-холодный голос.
«Вы с ума сошли, Дженнифер? Вытягивать эткую...»
Непонятное слово. Молли не удалось ни понять, ни хотя бы разобрать.
«Из брони ячейки».
Ответы той самой Дженнифер, судя по всему, именно она допрашивала Молли. Девочка уже не услыхала. Медленно, рывками, сиденье вместе с Молли опустилось обратно.
«Слушайте меня, мисс Молинер».
Негромко раздалось из трубы, и это был уже мужской голос.
«Слушайте меня внимательно. Я отлично знаю, кто вы такая и чем были заняты всю зиму. Более того, мы с вами встречались». «Встречались, хоть и не были формально представлены друг другу. Исправляю сию досадную оплошность. Лорд Джонатан Эдвард Маурис Спенсер, 9-й граф Спенсер и 5-й виконт Алтхорп. К вашим услугам, мисс. Да, кстати, вздумайте меня титуловать, запомните, я предпочитаю наше старое доброе Эрл Теотонскому графу».
Молли сжалась. Голос был силен, отнюдь не груб, но в нем таились и опасно мягкие нотки. Нож убийцы, скрытый под черным плащом ночного странника. В какой из книг она это читала? Лорд Спенсер. Значит, он ее видел или чувствовал. Значит, он, скорее всего, сам... Молли похолодела. Маг королевства? Тайный маг?
«Если я правильно истолковал ваше молчание, вы меня вспомнили, мисс».
Отчеканила ей прямо в ухо переговорная труба.
«Очень хорошо, мисс. Может, теперь вы бросите ломать комедию, и мы поговорим серьезно?»
Он знал. Они знали. Знали все время. Но хотели, чтобы она начала рассказывать сама. Им было важно, чтобы она созналась. Но этой радости она им не доставит. Во всяком случае, пока. Он бы ее не одобрил. Волка бы рассмеялась ей в лицо.
«Собственно говоря, свои приключения до гибели Геркулеса можете опустить. Они нам известны в деталях. Показания той же Уоллес, Картрайта, других выживших с бронепоезда. Начните с того момента, когда вы оказались на спине медведя. Вот это нас интересует. И весьма. Рассказывайте, мисс, и со всеми подробностями. В противном случае, — прежним ровным голосом продолжал лорд, — нам придется применить особые методы. Нет, не к вам, мисс, к вашей семье. Я буду сожалеть об этом, но, как вы понимаете, безопасность империи превыше всего.
Молли не знала, как удержалась на круглом железном табурете, как не свалилась с него без чувств, наверное, только благодаря сковывавшим ее цепям. Конечно. Что им еще остается? Только пытка. Об этом в ее классе не осмеливались даже шептаться, когда с пылающими щеками обсуждали на переменке, какая судьба ожидает раскрытых и арестованных департаментом малефиков. Но, в конце концов, если они и так знают, что она была у Рускис, что изменит ее признание? Ровным счетом ничего.
Что тут рассказывать?
Молли постаралась равнодушно пожать плечами, но они все равно вздрагивали при одной мысли о том, что может случиться с мамой или братиком.
Они меня похитили.
И это мы знаем,
— хладнокровно сказал лорд.
Что случилось потом?
Меня утащили за перевал.
За перевал? Как интересно. А вы не пытались бежать, мисс?
Нет, я не знала дороги. Я не знала, как выжить в лесу зимой.
«Мне представляется, мисс, что вы выжили бы даже на голом льду Северного моря», — ядовито заметил лорд. «Впрочем, неважно. Итак, вас похитили, утащили за перевал, и что же дальше?»
«Дальше? Ничего. Держали в каком-то городке, в каком-то доме, не в темнице. Обращались хорошо, не обижали, кормили. Потом отпустили, когда уже не стреляли. Проводили обратно за перевал, вернули одежду».
«Хм, мисс, то есть пребывание ваше там было совершенно лишено всех и всяческих событий. Вы очаровательно скучали в плену и только».
«Да, и только».
Молли упрямо врала и выкручивалась. «Если они все знают и, тем не менее, задают вопросы, значит, им нужны мои ответы».
«И вы ничего не знаете о событиях, что имели место там этой зимой?»
«Слышала, что королевство наступало, а потом отступило».
«Прекрасно. Значит, там, по крайней мере, нашлись говорящие на нашем языке».
«Была одна девушка. Она рассказала. После этого меня и выпустили. Сказали, можешь возвращаться домой. Ну, я и вернулась».
Молчание. Вернее, на другом конце звуковой трубы о чем-то быстро и горячо переговаривались, сильно понизив голос. Слов не разобрать, но спорят ожесточенно. Интересно, почему же они не закрывают раструб?
«Во мне нет никакой магии!»
— громко повторила Молли.
«Отпустите меня домой, пожалуйста! Я плохо поступила, что соврала, я знаю, но я боялась и боюсь. Боялась говорить о варварах, но я не злодейка, не магичка. Честное-пречестное слово. Мама, ну скажи им! Ну, пожалуйста, я ведь не врунья, ведь я же не...»
Это была последняя надежда. Потому что говорить им про магию, конечно, нельзя ни в коем случае.
«Похвально, мисс Молинер, что вы наконец-то решили сказать хоть талику правды».
После паузы вновь взял слово лорд Спенсер.
«Да, вы провели остаток зимы у варваров, но только ли сидели там взаперти?»
«Ну, не только. Гулять меня выпускали тоже».
«Каждый раз, когда вы прикидываетесь дурочкой, мисс Молинер, честное слово, мне хочется лично вас выпороть. Что вы делали у варваров? Отвечайте! Почему удостоились чести быть отпущенной? Почему вас сопровождал сюда, к Норд-Йорку, целый отряд?»
«Какие отряды? Никаких отрядов. Не было их!»
— невольно возмутилась Молли.
«Отрядов не было», — усмехнулся лорд. «А кто же вас довел до Норд-Йорка? Одна вы бы не добрались, мисс. Эту сказку можете даже и не начинать».
«Меня проводили», — опустила голову Молли. «Двое варваров».
«Подробностей, мисс Молинер, подробностей. Я жажду подробностей. Кто они, как их имена, как вы с ними говорили?»
«Они не назвали имен. Двое охотников. Они со мной не говорили. Просто вели и все. Кормили, показывали путь и все. Я ж не знала их языка. Мы расстались на окраине Норд-Йорка. Они повернули назад, а я пошла домой».
И Молли всхлипнула. Она очень надеялась, что вышло это достаточно натурально.
«Ничего-то вы не знаете, мисс Молинер. Совсем-совсем ничего. Вы неплохо рисуете, мисс. Может, сумеете нам изобразить этих своих спутников?»
«Смогу. Отчего ж нет?» — пожал плечами Молли. «Давайте карандаш с бумагой и нарисую. А вы меня отпустите ведь?»
«Отпустим, отпустим», —
нетерпеливо бросил незримый лорд.
«Но
не ранее вашего рассказа, как же именно в представлении варваров случилось то, что наша армия вынуждена была повернуть назад?»
«Не знаю».
Молли растерялась. Растерялась по-настоящему.
«Мне не говорили. Я ведь сказала уже, что их речи не понимаю. Ну, кроме там «дай», «есть», «пить», «да», «нет».
«Ох, хоть бы уж получилось так, чтобы поверили». «Да», — задумчиво протянул лорд Спенсер. «История, конечно, невероятная. Варвары захватывают в плен ребенка, девочку, дочь, хоть и не самого высокопоставленного, но все-таки служащего империи, доктора, каких мало, и ничего не требуют взамен. У нас есть их пленные, которых можно попытаться выкупить, но о них ни слова. Можно потребовать пороха, пуль, ружейных патронов, лекарства, еще чего-то полезного. Опять же, ни слова. Вместо этого русские зачем-то держат пленницу несколько месяцев, без цели и смысла. А потом также без цели и смысла отпускают, да еще и провожают до Норд-Йорка. Дженнифер, вы верите в подобную чушь?»
«Бррррррррррррррррр»,
что-то неразборчивое в раструбе. «Вы, мисс Моллинер, с нами не откровенны. Вы скрываете от правосудия слишком и слишком многое. Да еще и оскорбляете нас своими нелепыми выдумками, полагая, что мы поверим подобным россказням 12-летней девчонки».
Молли промолчала. Да и что она могла сейчас сказать?
«Дженнифер, вам и остальным следует удалиться. Нет-нет, за мою личную безопасность вам беспокоиться не стоит. Семейство Блэквотеров оставьте здесь тоже. Механики, поднимайте заключенную».
«Но ваша светлость», — разобрала Молли, — «вы же сами запретили».
«Обстоятельства изменились, а мне одному она вреда не причинит»,
— с оттенком нетерпения бросил Эрл.
«Не сомневайтесь, Дженнифер. Эй, вы там, на лебедке! Мне что, требуется повторять мои приказы дважды?»
И на сей раз табурет со скованной девочкой пополз вверх уже до конца. Она замерла и сжалась, крепко зажмурилась. «Мама! Братик! Папа!» Глухой плотный щелчок, и подъем прекратился.
«Ну-ну», — услыхала она снисходительный голос лорда Спенсера. «Где же ваши смелость и твердость, мисс Моллинер? Неужто вы даже не рискнете взглянуть мне в глаза?»
«Спенсер, ей 12 лет», — вдруг раздался голос папы. И Молли никогда еще не слышала у папы такого голоса. «Это не воин Рускис, это моя дочка, подданная ее величество. Немного чести запугивать ее, ибо хвалится силой».
«На вашем месте я бы помолчал, мистер Блэквотер», —
холодно объявил лорд. Молли по-прежнему не могла заставить себя открыть глаза.
«На вашем месте я бы прикусил язык и...»
«Но вы, к несчастью, не на моем месте, Спенсер».
«К несчастью, Блэквотер? Вы не оговорились? Умом не помутились от страха?»
«К несчастью, Спенсер, именно что к несчастью. Если бы эта ваша дочь сидела сейчас, прикрученная цепями к стулу, а вы стояли там, где я сейчас, может, у вас прибавилось бы хоть чуть-чуть человечности».
«Ай да папа», — смятенно подумала Молли. Никогда она не слышала, чтобы папа говорил бы таким голосом.
«Когда дело касается безопасности империи», — отчеканил лорд, — «ни о какой человечности речь идти просто не может. Стойте, где стоите, Блэквотер, и воздержитесь от разговоров. Мой последний вам добрый совет, что я даю, памятуя о ваших заслугах перед короной, действительно имевших место быть. Не смогли воспитать достойную дочь, так будьте готовы иметь дело с последствиями».
Молли замерла, ожидая папиного ответа. Однако раздалось лишь какое-то гневное, неразборчивое мычание. Она открыла глаза. Железный табурет, к которому она была прикована, замер в самой середине обширной круглой комнаты с голым цементным полом и цементными же стенами. Их, правда, в отличие от пола, покрывало настоящее переплетение труб — толстенных, просто толстых, средних, тонких и совсем тоненьких. Где-то злобно и сипло шипел пар, прорываясь сквозь сочленения. Среди мешанины труб Молли заметила несколько тяжелых дверей со штурвалами в середине, словно на настоящем корабле. Они наверняка были еще и бронированными. В самом помещении располагался пульт с многочисленными рукоятями и рычагами. Торчали, изгибаясь готовыми к броску кобрами, бронзовые пасти переговорных труб. А вот и камера, та самая, похоже, которой проверяли ее Молли. Тоже вытянули наверх. Значит, возле пульта, положив на рычаги руки в черных перчатках, застыл человек, наглухо закутанный в черный же плащ. Но на него Молли лишь едва кинула взгляд, потому что возле одной из железных дверей стояла, скованная общей цепью, вся ее семья. Не просто так скованная, рты у всех были заткнуты кляпами, И не какими-то там тряпками, как в приключенческих книжках. Нет, это были солидные, настоящие кляпы. Скорее даже полумаски с блестящим железом, крепившиеся где-то на затылке широкими кожаными ремнями. Около папы застыли двое департаментских, дюжих, словно специально откормленных. Папа яростно мычал и пытался отбрыкиваться. Доктор Джон Каспер Блэквотер, верноподданный ее величества. Мама слабо пискнула, поймав взгляд Молли. Глаза у нее были красные, щеки мокрые. У нее и у молоденькой Джессики, гувернантки братца Уильяма. Кухарка и заодно горничная Фанни напротив стояла, вскинув голову, дерзко, с вызовом, зло сощурившись. И, зная Фанни, Молли бы не позавидовала тому, на кого она станет так смотреть. Братец Билли просто застыл, ничего не понимая, и держась за мамину юбку. Как и взрослый, он был в наручниках, прикованный ими к общей тонкой цепочке. Особый департамент шутить не любил и не умел. Джессика глухо всхлипнула. Братец Уильям заревел в голос, что, впрочем, оказалось не так-то просто сделать, когда у тебя во рту высокотехнологичный кляп. Фанни не всхлипнула, не пискнула и не ойкнула. Лишь медленно кивнула, глядя прямо Молли в глаза, словно одобряя. «Нагляделись», — насмешливо сказал человек в черном плаще, надо полагать, тот самый лорд Спенсер. Он медленно повернулся, взглянул Молли прямо в лицо. Ее обдало холодом. Живот сжался, точь-в-точь, как в самый первый раз, когда она столкнулась взглядами с означенным лордом, девятым графом Спенсером, стоя тогда еще в железном чреве Геркулеса. Острый подбородок, острый нос, нависший над презрительно скривившимся тонкогубым ртом, глаза у лорда Спенсера были странного льдистого цвета, волосы белы, как снег, тщательно собраны сзади в длинный ухоженный хвост. С головы до пят лорда закутывал плотный черный плащ с серебристой застежкой на левом плече. Бледные впалые щеки, резкая линия скул, властный подбородок. Этот человек привык отдавать приказы и привык, что им повинуются.
«Мисс Молинер», — сказал он, передвигая последнюю рукоять и пряча руки под плащ. «Наконец-то мы с вами встретились».
Молли сглотнула. Ледяной взгляд буравил ее, впивался в сознание, холодил мозг. Что-то очень сильно не так с этим человеком. Очень сильно не так. Был ли он магом, таким же, как госпожа старшая? Кто знает. Но в королевстве нет магии. То есть магия, конечно, есть, а вот магов нет. Ведь если бы они были, то появились бы, конечно, и в армии. Она, Молли Блэквотер, в одиночку разнесла не одну боевую машину горного корпуса, получал тяжкие повреждения от той же магии Геркулес. А магов в империи так и не обнаружилось. И мисс Барбара с мистером Картрайтом говорили, Молли совсем запуталась и отвела взгляд. Странный лорд Спенсер на краткое время вытеснил даже страх за семью.
«Молчите!»
«А чего говорить?» — неожиданно огрызнулась Молли. «Вы и так все знаете. А чего не знаете, я рассказала».
«Я вам не верю», — ровным голосом объявил лорд. «И потому, полагаю, нам пора перейти к более действенным методам. С кого из вашей семьи начнем?»
Молли окаменела.
«Я не шучу», — спокойно сказал почтенный граф. «Мне нужен результат, мисс Молинер, и я его получу. Итак, с кого мы начнем? Кого отправим в камеру боли? Может, вашего маленького братца? Уверен, вам понравится слушать его крики. Или вашего уважаемого батюшку, что имел непозволительную дерзость повысить на меня голос? Или, может, не будем тянуть и примемся сразу за вашу мать? А, мисс Молинер?»
Молли зажмурилась и прикусила губу. Она не выдержит. Она не сможет. Она все скажет. Они замучают и папу, и маму, и братика. И никто, никто, никто не придет ей на помощь. Никто даже не знает, где она. Волк и медведь, конечно же, уже давно на пути обратно, за перевал. В конце концов, королевство никуда с него не делось. Госпожа старшая тяжело ранена, да и вообще двор ее слишком далеко.
«Что вам угодно?»
Еле слышно прошептала она, съеживаясь в комочек и чувствуя, как слезы находят таки дорогу.
«Мне угодно услышать правдивый рассказ о том, что вы делали у варваров, мисс Молинер, а также о том, почему они вас отпустили».
«Потому что...»
И тут ее осенило.
«Потому что я должна была шпионить».
«Шпионить?» — поднял правую бровь лорд Спенсер.
«Шпионить!»
— отчаянно кинулась головой в омут Молли.
«Я технику люблю, корабли, бронепоезда, разбираюсь. Дестройеры класса М с дестройерами класса Н не перепутаю. Вот они мне и велели.
Мама попыталась что-то панически пискнуть через кляп, но безуспешно.
«Интересно», — задумчиво промолвил Эрл. «Очень интересно, мисс Молинер. Продолжайте, прошу вас».
«Потому меня и отпустили, что должна была сведения собирать. О кораблях в гавани, о бронепоездах, о том же Геркулесе. Меня там знали».
«Прекрасно, прекрасно», — сощурился лорд. «Но кому же вы должны были передать эти сведения, мисс Молинер?»
Молли судорожно сглотнула. Придумывать приходилось буквально на ходу.
«Тайник. Я должна была опускать записки в тайник. Их оттуда должен был забирать их посыльный».
Теперь уже издали возмущенно сдавленные писки из-под кляпов разом и мама, и папа.
«Превосходно!»
Руки в черных перчатках вынырнули на миг из-под плаща. Пальцы, словно паучьи лапы, сплелись и вновь расплелись, точно в волнении.
«Превосходно, мисс Молинер! Но вы же понимаете, что мы тщательно проверим все вами сказанное!»
Молли молча кивнула. Ничего иного уже не оставалось. Липкий страх не отпускал. Внутри все просто заледенело. Ног она вообще не чувствовала. Уж не отвалились ли?
«Вы, разумеется, положите записку в тайник, мисс», — продолжал меж тем лорд Спенсер. «Ту, что я вам продиктую лично. Дальнейшее, несомненно, приснится в самом ближайшем будущем».
«А мама, папа, моя семья, брат?» — собралась с духом Молли.
Льдистые глаза сощурились.
«Мисс начинает торговаться. Мисс, похоже, не понимает, что они в том положении, чтобы ставить условия».
«Почему это?»
— нахально задрала нос Молли, стараясь загнать обратно слезы. Ее единственное спасение было сейчас в наглости. Ничего другого этот напыщенный индюк Спенсер бы не понял и не принял во внимание.
«Как раз могу. Без меня вы не узнаете, где тайник. Без меня вам ничего не достанется».
Мама слабо пискнула в третий раз и, кажется, попыталась упасть в обморок. Служанка Фанни глядела на Молли во все глаза, и девочка готова была поклясться, глядела с одобрением. А Джессика, красивая стройная девушка с волной каштановых волос, напротив, с ужасом и отвращением. Братец только хмыкал и шмыгал носом, вытереть который ему не давали наручники.
«Милая мисс Молинер», — почти ласково сказал граф. «Даже если вы сейчас поведали мне всю правду, в чем я, однако, еще не перестал сомневаться, но даже если это так, мы ничего не потеряем. Русские с ней впервые пытаются засылать сюда своих лазутчиков. Мы их уже ловили и еще поймаем. Они же варвары, их сразу видно в любой толпе. Они попадутся, непременно. Чуть раньше или чуть позже, но попадутся. А сведения, помилуйте, мисс Молинер, вы умны и сообразительны не по годам. Вы и впрямь прошли через многое этой зимой, повзрослели. Рассудите сами, для чего варварам такой ценой добиваться известия о том, что, скажем, Геркулес выдвигается на позиции? Они могут получить эти сведения куда более простым и надежным путем, скажем, устроив наблюдательный пост на одной из главных магистралей. Оттуда через леса весь достигнет их боевых отрядов куда скорее и вернее, чем отсюда, из сердца Норд-Йорка. Так что, если вы и говорите правду, мисс, я ничем не рискую, оставляя этого потенциального связного варваров на свободе».
Лорд Спенсер вдруг нагнулся, так что льдистые глаза оказались почти у собственных глаз Молли, заставив ее вздрогнуть.
«Гораздо важнее, чтобы вы поняли, мисс, со мной не торгуются. Никто и никогда. Здесь делают то, что я говорю, и вы, мисс, не станете исключением».
Молли сжалась в комочек на жестком железном сиденье, насколько позволяли оковы.
«Так вот, мисс Молинер, с вас сейчас снимут цепи. Вы сядете за стол и напишите записку, которую я вам продиктую. Если вы начитались шпионских романов», — лорд усмехнулся, «то, наверное, слыхали о такой вещи, как работа под контролем. Угодивший в плен агент старается дать знать своим, что захвачен, что передает приказанное захватившими, и включает в сообщение условный сигнал. Проигнорируем тот факт, что варварам едва ли может быть известно такое, перестрахуемся. Поэтому послание должно быть написано в точности, как я скажу. Никаких пропущенных букв, лишних точек, запятых и тому подобного. Письма я собираюсь проверять лично. Но даже если и не стану, не сомневайтесь, мисс Молинер, я буду точно знать, что вы там написали».
«А если...» — буркнула Молли, не в силах выносить надменный презрительный голос. «Если условным сигналом как раз и есть письмо без единой ошибки или помарки, или, наоборот, с кляксой в должном месте».
Это было резко и рискованно. Разве может прикованная к стулу девочка так говорить с могущественным и загадочным лордом, кому, судя по всему, подчиняются все в особом департаменте? Но к тому моменту Молли уже почти забыла о страхе. Его снесли волны злости и упрямства. Тех самых злости и упрямства, что позволяли ей учиться, несмотря на березовую кашу от госпожи старшей. Она забыла о страхе. В сердце оставались только злость, да неистовая «не поддамся». «Русские не сдаются», — как говаривала порой Таньша.
«Этот риск», — улыбнулся достопочтенный лорд, — «я беру на себя. Как я уже сказал, рано или поздно лазутчик варваров попадется все равно. Но мне интересны другие вещи. А их я получу, даже если это ваше пресловутое «письмо без помарок и описок» на самом деле является условным сигналом. Но землю копай, лопату не забывай. Мы примем все возможные меры. Итак, мисс, вы напишите, что я вам велю. Затем вас отпустят. Вы отправитесь домой, оттуда, к тайнику. Положите записку, вернётесь обратно на Плезант-стрит».
«Русские смогут уже знать, что меня сцапали», — фыркнула Молли. «Они наверняка следили за домом. А вы, ваша светлость, устроили там такой цирк».
Цирк, собственно говоря, устроил не его светлость, а департаментские громилы. Но какое это сейчас имеет значение?
«Хм, мисс Моллинер, а вы мне определенно нравитесь», —
после паузы выдал вдруг лорд Спенсер.
«Вы уже примеряете на себя роль двойного агента. Очень, очень хорошо. Мне кажется, мы с вами таки поладим, в конце концов. Давайте так, я нарушу собственные принципы и немного забегу вперед. Я расскажу вам, что ждет вас лично, если вы проявите разумность и послушание. И, конечно, если вы были правдивы со мной».
Он прошелся туда-сюда, выразительно задержавшись возле скованных родителей Молли и братца Билли.
«Я дам вам шанс все исправить. Полагаю, ваше пребывание в плену варваров и ваше возвращение, к которому у меня по-прежнему имеются кое-какие вопросы, должно остаться секретом. Для публики, для родственников, для вашей гимназии, учителей, подруг, одноклассниц мы объявим, что вы поступили юнгой на Геркулес. Это соответствует действительности. И что принимали участие в боях. Объявим, что вы бежали из дома, будучи охвачены патриотическим порывом».
Кто-то сдавленно фыркнул. «Похоже, Фанни». Лорд Спенсер метнул туда гневный взгляд, и в камере мгновенно воцарилась полная тишина.
«Охвачены, как я сказал, патриотическим порывом. Под вымышленным именем вы поступили на службу, проявили мужество и героизм в столкновениях с варварами, но в суматохе последнего боя потерялись, отстали от своих. Мы оформим соответствующие бумаги. Мия. Вы будете Мия, все честь по чести. Понимаете, куда я веду и на что намекаю?»
«Мия» — «missing in action», буквально «пропал в ходе боевых действий», аналогичен русскому «пропал без вести». Молли судорожно кивнула. «Пусть говорят все, что угодно, лишь бы не угрожали маме, братику и папе».
«Потом. Это, пожалуй, самое трудное. Ваши родители подняли большой шум. Вас разыскивала полиция».
Лорд нахмурил высокий лоб, несомненно, в старых романах не избежавший бы поименования «благородным».
«Пусть бы меня нашли егеря»,
— робко предложила Молли. «Деваться некуда, она должна вместе с нахальством проявить и послушание, если хочет спасти семью».
«Егеря?» — Эрл поднял бровь.
«Ну да, ваша светлость, егеря из горного корпуса. Геркулес подбили, я отстала от своих, бежала от варваров, а потом блуждала по лесам».
«Чепуха!»
— резко оборвал ее лорд Спенсер.
«Я хоть и пошутил насчет вашего выживания на льду Северного моря, но на самом-то деле в лесах на склонах Карн-Дреда вы зимой не протянули бы и нескольких дней, мисс Моллинер. Вы бы просто замерзли. Хотя ваша идея с егерями мне нравится. Тем более, что все, конечно же, подумают на моих».
Он элегантно коснулся правого виска средним и указательным пальцами.
«Пожалуй, нам это подойдет, мисс Моллинер. Вас подобрал отряд егерей, идущих на важное и ответственное задание. Разумеется, сугубо секретное. Они не могли остановиться и повернуть назад, поэтому вы следовали за ними. Нет, вы не можете никому рассказывать, где именно вы были, что вы делали и как звали этих храбрых солдат Ее Величества. Это военная тайна. Потом, когда наши доблестные защитники успешно исполнили порученное, они вернулись назад, и вы вместе с ними. Все понятно пока, мисс Моллинер?»
Молли ничего не оставалось, как кивнуть.
«Арест, то есть временное задержание вашей семьи, будет объяснено ошибкой мелкого клерка. каковой клерк будет с позором изгнан из рядов славного департамента с непременным распубликованием в газетах. Все вернется. Все станет, как было. Ну, как вам такая перспектива, мисс Моллинер? Разумеется, сие может воплотиться лишь, если ваши слова о тайнике для переписки с варварами и об их связном окажутся правдой.
Лорд закончил, явно довольный собой. Стоял, скрестив руки, и снисходительно глядел сверху вниз на девочку. Молли никак не могла набраться храбрости и взглянуть лорду в глаза. Все запасы смелости исчерпались, злость схлынула, и никак невозможно было отвести взгляда от скованной одною цепью семьи.
«Сказавши все выше прозвучавшее, мисс Моллинер, я не могу не повторить. В вашем рассказе по-прежнему слишком много нестыковок и несообразностей».
Постояв, лорд Спенсер ходил теперь кругами, так что Молли приходилось вовсю вертеть головой. Сил смотреть ему в лицо не было, но и сил отвернуться тоже. Как будто за ее спиной почтенный лорд немедля обратился бы в жуткое страшилище.
«Во мне нет магии», —
прошептала она наконец. Прошептала не впопад, совершенно не к тому, что только что довелось выслушать. Слезы вновь скатывались по щекам, и Молли поневоле затуманенным взглядом заметила, как горестно сдвинулись мамины брови, а на папином лбу легла глубокая складка.
«Вас нет магии», —
словно бы нехотя, но, не имея иного выхода, подтвердил девятый эрл.
«И это делает всю историю с вами крайне, крайне непонятной. Оставив пока разговор о составлении пригодных для общественного вкуса версии вашего пребывания вне Норд-Йорка, вынужден спросить, неужели русские спохитили вас лишь за тем, чтобы обзавестись осведомителем в Норд-Йорке? Неужели вы предлагаете мне в это поверить?»
«Ничего лучше у меня все равно нет. И мой папа — железнодорожный доктор», — прошептала Молли. «Он всюду ездит. Я должна была его расспрашивать».
«Ну да. Едва ли кто-то заподозрил бы в 12-летней девочке шпиона варваров», —
лорд задумчиво рассуждал, словно бы сам с собой.
«Известная логика, разумеется, варварская, тут определенно прослеживается. Но все равно варварам идти на такой риск и жертвы. Тащить вас за перевал».
«Русский с мой лорд»,
— тот фыркнул.
«В отличие от дураков-генералов, на вроде бесславно сгинувшего графа Хастингского, я, мисс, к нашему врагу отношусь очень, очень серьезно. Скажите мне, что вас больше всего там поразило? Вы видели в действии их магов, назовем их так?»
Что-то дрогнуло в стальном голосе. Дрогнуло совершенно незаметно для любого другого, кроме Молли. Она поспешно помотала головой.
«Только слышала, мой лорд. Девушка, что ухаживала за мной, которая знает наш язык, говорила, что у русских есть способы подчинять себе магию на короткое время. Только поэтому они еще держатся против нашего корпуса».
«Вот именно», — кивнул лорд Спенсер. «То есть магию свою вам не показывали, мисс? А те звери, что утащили вас, что это за существа?»
Молли прикусила губу. «Разумеется, никому в Норд-Йорке не следует знать, на что способны волк и медведь».
«Это звери, мой лорд».
Слова получались уже более свободно. Молли попыталась представить, что обращается к лорду Уильяму в доме госпожи старшей, точнее, к его голове на серебряном подносе.
«Звери, но умнее обычных».
«Дрессированы?» — перебил Эрл.
«Нет, ваша светлость».
Молли решила, что талика правды не помешает.
«Они куда умнее просто дрессированных, но звери, все равно звери. Они меня доставили туда, где ждали Рускис. С ними уже дальше, за перевал. Наверное, медведя с волком как-то изменили особым образом. Может быть, та же магия? Не знаю. Пока я была на Геркулесе, наслушалась всяких сказок. Точнее, я думала, что сказки, пока не увидала старую медведицу, в которую я стреляла».
У мамы вновь вырвался сдавленный стон.
«Да, мисс Моллинер, этот момент ваших приключений мне известен досконально», — кивнул лорд Спенсер. «В решающий момент боя вы не испугались, заменив у метрольезы труса и паникера, лишившегося присутствия духа. Вы поступили весьма достойно. И ограничитесь вы лишь этим, скорее всего, я бы сейчас вручал вам крест Виктории за отвагу в бою. Отвагу, простирающуюся выше и вне требований долга. Но, мисс Моллинер, вы прекрасно понимаете сами, пока что у меня куда больше оснований привлечь вас к ответственности по статье «Измена ее величеству и короне», чем награждать. Вы ни в чем не хотите сознаться».
«В чем же ваша светлость?»
«Ну, хотя бы, что вы сходу выдумали всю эту историю про шпионство. Про тайник, про связного и все прочее. Нет? Не желаете, как говорят служители церкви, облегчить душу?»
Молли стиснула зубы и покачала головой. Лорд Спенсер несколько раз медленно кивнул.
«Хорошо, мисс Моллинер. Я поверю вам. Приму в качестве рабочей версии, что варвары и впрямь отправили вас сюда наблюдать и докладывать им. Что ж, выяснить это будет нетрудно. Я сказал, что вы отправитесь домой на Плезент-стрит для полной убедительности. Однако, полагаю, что потом мы вас оттуда заберем. Для всеобщего спокойствия лучше вам провести ночь здесь, в департаменте.
«А моя семья?»
— немедля выпалила Молли. Злость проснулась, вскинувшись, словно кобра.
«Ваша семья может отправляться домой»,
— с кислой миной объявил многодостойный Эрл.
«Разумеется, при условии сохранения в строжайшей тайне всего, что они тут услышали», —
добавил он, обводя домашних Молли ядовитым взглядом, от которого мама и Джессика задрожали, а братец Билли в очередной раз разразился рыданиями.
«Нам же с вами, мисс Молинер, предстоит заняться составлением послания для вашего связняка от Рускис. Если, разумеется, он и связник и в самом деле существует, в чем я лично сомневаюсь». «Пока что сомневаюсь, мисс Молинер».